Великий учитель Джоао Кху, Алиса Бейли, трактат о белой магии или путь ученика. Правило 15, глава 1. Эзотерическое восприятие. Мы приступаем к рассмотрению последнего правила магии. Если оглянуться назад на длинный ряд инструкций, то некоторые базовые линии учения выступают исключительно ясно, оставляя менее значительные направления в тени. Учащимся не следует забывать, что при чтении любого базового учебника, а данные инструкции таковыми и являются, должны соблюдаться определенная процедура. Прежде всего, учащийся должен прочесть учебник целиком, с тем, чтобы уловить пункты первостепенной важности, основные линии учения, и три или четыре положения, на которых базируется вся его структура. Осмыслив их, он может приступить к поиску и обдумыванию той вспомогательной информации, которая способствует освещению и прояснению главных положений, после чего он может успешно вникать в подробности. Поэтому учащимся будет интересно пересмотреть данные инструкции и выделить из них главные пункты. Далее они могут приступить к усвоению второстепенной информации и, наконец, осмыслить все частности, изложенные под различными подзаголовками. Так составится конспект книги, который надежно закрепит содержащиеся в ней знания в памяти учащегося. А один из главных аспектов учения, который отчетливее всего выявляется во всех истинно эзотерических инструкциях, касается позиции изучающего оккультизм. Он намеревается иметь дело с вещами субъективными и эзотерическими. Он поставил себе целью стать работником белой магии. Для этого он должен принимать и устойчиво сохранять позицию наблюдателя с большой буквы, исследователя с большой буквы, отстраненного от механизма наблюдения и контакта. Он должен сознавать себя духовной сущностью, отличающейся по своей природе, задачам и методам работы от тех тел, которые он считает нужным временно занимать и использовать. Он должен сознавать свое единство и чувствовать линии контакта со всеми подобными работниками, и тем самым выяснить свое положение в духовной иерархии существ. Распространилось так много дезинформации, и так часто неверный акцент делался на статусе и положении в так называемой иерархии душ, что здравомыслящие и уравновешенные ученики стараются сейчас направить свои мысли на другое. Они стараются избегать, насколько это возможно, любых размышлений о рангах и сферах активности. Однако при выравнивании маятника можно откачнуться слишком далеко, в противоположную сторону, и вовсе перестать принимать в расчет эти стадии активности. Не поймите меня превратно, я не ратую за то, чтобы рассортировывать людей и оценивать, где они стоят на эволюционной лестнице. Это глупейшим образом делалось в прошлом, что опозорило данную тему и сильно дискредитировало ее в умах общественности. Если здраво рассматривать названия этих стадий, видя в них то, чем они являются на самом деле, обозначение уровней состояния расширенного сознания и степени ответственности, то опасность личностной реакции на термины «принятый ученик», «посвященный», «адепт», «учитель» будет ничтожно мала, и можно будет избежать многих недоразумений. Всегда надо помнить, что индивидуальный статус, как правило, не разглашается, и что точка эволюции, к которые смело можно признать как опережающую точку эволюции среднего гражданина, демонстрируется жизнью активного, бескорыстного служения, основанного на просветленном видении, опережающем расовое понимание. В настоящее время при формировании в мире новой группы мировых служителей надо быть по-настоящему предусмотрительными. Каждый работник отвечает за себя и свое служение и ни за кого больше. Оценивать и определять эволюционный статус нужно не на основании притязаний, а на основании проделанной человеком работы и проявления им любви и мудрости. Суждение должно основываться на демонстрации действительного знания плана, реализуемого в мудром формулировании следующего шага предстоящего человеческой расе, на демонстрируемом эзотерическом восприятии, на широком конструктивном и объемлющем влиянии или мощи ауры. Вы просите более четко определить, что я подразумеваю под словами «эзотерическое восприятие». Я имею в виду способность жить и функционировать субъективно, сохранять постоянный внутренний контакт с душой и с миром, в котором она живет. Такой субъективный контакт должен обнаруживаться через активно проявляемую любовь, через неустанно изливаемую мудрость, через способность все вмещать и отождествляться со всем, что дышит и чувствует. Эту выдающуюся характеристику всех правильно функционирующих сынов Божьих. Я также имею в виду то внутреннее удерживаемое, внимающее состояние ума, которое позволяет сосредотачиваться по своей воле на любом плане. Это состояние способно обуславливать и контролировать эмоциональную чувствительность не только самого ученика, но и всех, с кем он может соприкоснуться. Силой своей безмолвной мысли он способен нести свет и мир всем. Благодаря этому ментальному могуществу он способен настраиваться на мировые мысли и на сферу идей. Он в состоянии разбираться в них и выбирать те ментальные способы воздействия, те концепции, которые позволят ему как работнику плана влиять на свое окружение и облекать новые идеалы в такую мыслительную материю, которая будет способствовать их быстрому признанию в мире обывательского будничного мышления и существования. Такое состояние ума даст также возможность ученику ориентироваться на мир душ, чтобы в этом высоком месте вдохновения и света узнавать тех, с кем он должен работать, общаться с ними и в единстве с ними сотрудничать в осуществлении божественных намерений. Эзотерическое восприятие – это главное, что нужно обрести стремящимся в нынешний период мировой истории. Пока стремящиеся хотя бы частично его не достигнут и не сумеют его применить, они не составят часть новой группы, не смогут работать как белые маги, и данные инструкции останутся для них теоретическими и в основном умозрительными, вместо того, чтобы быть практическими и действенными. Для того, чтобы культивировать это внутреннее эзотерическое восприятие, необходима медитация, причем регулярная медитация на ранних стадиях развития. Однако со временем, по мере духовного роста человека, эта ежедневная медитация постепенно уступает место устойчивой духовной ориентации. И тогда медитация в том виде, в каком она сейчас понимается и требуется, более не нужна. Отстраненность человека от используемых им форм становится настолько полной, что он всегда живет в месте наблюдателя с большой буквы. И из этой точки И в этом состоянии управляет деятельностью ума и эмоциями, а также энергиями, делающими физическое выражение возможным и полезным. Первая стадия развития и культивирования эзотерического восприятия заключается в том, чтобы научиться сохранять состояние непрерывного, отстраненного наблюдения со стороны. Новая группа мировых служителей, ее внешние ряды, вполне могут рассматриваться как корпус опытных, подготовленных исследователей. Я бы разделил эту группу на 3 подгруппы, чтобы стремящиеся ячела во всем мире могли установить, к какой подгруппе они относятся, и могли искренне, честно и с пониманием начать выполнять необходимую работу. Так им можно помочь определить свою роль. Во-первых, имеются подготовленные исследователи. Эти стремящиеся учатся двум вещам. Во-первых, они учатся практиковать ту отстраненность, обретая которую они начинают жить как души в мире повседневных дел и понимать реальное значение слов «работать без привязанности». Во-вторых, они участвуют в мировых делах в той или иной из 7 сфер деятельности, о которых я упоминал ранее, когда привлек внимание мира к новой группе. Они изучают знаки времени. Они исследуют великую драму истории с тем, чтобы открыть ее базовую тенденцию и поведать традиционному академическому миру и мыслителям расы о том, что они видят и понимают. Через всю человеческую историю, сплетаясь, проходят 3 нити. И при изучении взаимодействий этих 3 нитей раскрывается история эволюции. Направляя мысли на изучение первой нити, человек может исследовать развитие формального аспекта, расовых тенденций и обнаружить, насколько безукоризненно формы рас, стран, флоры, фауны нашей планетарной жизни соответствовали нуждам медленно эволюционирующих сынов Божьих. Мысленно, следуя по второй нити, мы приходим к пониманию, как растет сознание. Изучаем, как происходит переход от инстинктивной стадии к стадии интеллектуальной осведомленности. И далее, к той интуитивной просветленности, достижение которой является нынешней целью, расширение сознания. Третья нить касается реализации самого плана, с большой буквы. И здесь мы вступаем в сферу действительно неизведанную. Каков план и какова цель, полностью не осознает пока никто, за исключением наивысших адептов и самых возвышенных сынов Божьих. До тех пор, пока у людей не станет просветленным ум, и не разовьется способность к интуитивному отклику, им будет невозможно постичь базовые концепции, содержащиеся в уме самого Бога. Пока не достигнута высшая точка горы посвящения, с большой буквы, невозможно увидеть землю обетованную, с большой буквы, такой, какая она есть. Пока ограничения, необходимые ограничения, 3 миров не преодолены, и пока человек не станет функционировать как свободная душа в духовном царстве, то, что выше этого царства, должно оставаться скрытым от человека, так же, как человеческое состояние существования и осведомленности, остается запечатанной книгой для животного. Это полезный и нужный урок, который следует усвоить всем ученикам. Однако исследователи, изучающие времена и периоды, смогут быстро прогрессировать в интуитивном росте, если будут упорно продолжать медитировать, развивать свой интеллект и стараться всегда мыслить универсальными категориями. Пусть они рассматривают историческую ретроспективу как часть подготовки к будущему. Пусть они наберутся смелости и признают тот факт, что царство душ неотвратимо становится явлением физического плана. Разве я выражаюсь парадоксально? и что оно в конце концов станет известно как Пятое царство природы и будет признано таковым учеными в течение следующего века, то есть 21-го. Эти подготовленные исследователи образуют внешний круг новой группы и ключевая нота – синтез, избавление от всего несущественного и содействие просветлению человечества. Трудясь во многих областях человеческой деятельности, они характеризуются не сектантским духом, способностью вникать в самую суть и объединять различные направления человеческих исследований в одно органическое единое целое. Вторая подгруппа в новой группе мировых служителей – это телепатические связники. Их гораздо меньше, и они характеризуются сравнительно тесным взаимодействием друг с другом. Они являются в первую очередь связующей или соединяющей группой. Они выделяются из более экзотерического круга подготовленных исследователей, но имеют более широкий спектр служения, так как работают более эзотерическим образом. Они находятся в контакте друг с другом и с подготовленными исследователями, но в то же время они находятся в контакте с группой мужчин и женщин, работающих в самом центре или сердце мировой группы. У них тройственная, очень трудная работа. Им неустанно приходится культивировать ту отстраненность, что присуща душе, которая позвала себя, которая познала себя. Они неустанно адаптируют для нужд мира знания и информацию, которые затем передают подготовленным исследователям и выдают учения. Они работают эффективно, но всегда из-за сцены. И хотя поначалу мир может о них знать на нынешней начальной стадии работы новой группы, хотя их могут признавать наставниками, писателями и служителями, позднее они будут все дальше и дальше удаляться на задний план и работать через внешний круг новой группы. Они будут вдохновлять подготовленных исследователей, будут возлагать на них все большую ответственность, они будут способствовать росту телепатического взаимодействия в мире, сплетая те нити, которые в конце концов соединят сегодняшний разрыв между видимым и невидимым, и сделают возможным появление нового мира, мира, в котором смерти, как мы ее знаем, не будет, и утвердится универсальная непрерывность сознания. Вот почему упор делается на повышение телепатической восприимчивости у членов этой подгруппы в составе новой группы. Члены этого второго круга работников учатся развивать восприимчивость в трех направлениях: к мыслям людей, находящихся в физическом воплощении, к умам тех, кто уже отошел, но еще пребывает в теле ума, и к группе духовных существ, охранителей эволюционного процесса, контролирующих все три нити развивающейся жизни. Их задача исключительно трудна, гораздо труднее, чем у первой группы, труднее даже, чем у последней, поскольку им не хватает пока определенных способностей и опыта. Центром их сознания является интуиция, а не синтезирующий интеллект. И их состояние осведомленности широко и включающе. Поэтому они испытывают больше страданий, чем остальные. И лишь немногие из них не очень обеспокоены собственным благополучием и не слишком чутко реагируют на вибрации, эманирующие от форм, во всех трех мирах. Состояние отстраненности у большинства из них пока несовершенно. Они соединяют и потому втягиваются в бесчисленные проблемы и отзываются на страдания мира. Они видят, если можно так выражаться, слишком многое, так как не обладают пока привилегией ясно прозревать цель на два века вперед. Они ощущают насущную необходимость. Они отзывчивы, к новому притоку духовной силы. Они несут на своих плечах бремя проблем человечества. А поскольку они более или менее координированы, то живут в трех мирах одновременно. А это мало кому под силу. Они сознают безотлагательность нынешнего благоприятного момента и, видя инертность многих, вынуждены работать с колоссальным напряжением. Третья, самая сокровенная группа из всех – это члены самой иерархии. Мне абсолютно все равно, называют ли эти освобожденные души старшими братьями расы, учителями мудрости, облаком свидетелей, Христом и его церковью, сверхлюдьми или любыми другими терминами, обусловленными унаследованными тенденциями или традицией. Им самим это еще более безразлично. Мелкие недоразумения относительно их личностей, имен и статуса не имеют никакого значения. Они разумные силы планеты. Благодаря своему расширенному состоянию сознания они выражают ум Бога с большой буквы. Они воплощают непреложный, неизменный разумный принцип, и через них протекает энергия, которую мы за недостатком лучшего понимания называем волей Божьей с большой буквы. Они знают о плане гораздо больше, чем два внешних круга новой группы мировых служителей, так как отчетливо видят следующий шаг, к которому планетарная эволюция подведет расу в течение ближайших двух столетий. Они не утруждают себя пустыми спекуляциями относительно того, какова конечная цель по завершении мирового периода. Это может нас удивить, принимая во внимание нескончаемые спекуляции непосвященных. Но это так, они знают, что есть свое время и период для всего. Заглядывая вперед и интуитивно постигая цели всех царств на ближайшее будущее, они направляют все свои объединенные усилия к одному, к развитию интуитивной телепатической восприимчивости связников, соединяющих пропасть между ними и физическим миром. Связники, в свою очередь, стараются использовать исследователей, знающих. Связники и исследователи, все они работают в тесном, хотя подчас и неосознаваемом единстве. Все отзываются в соответствии со своим уровнем на импульсы ума и воли Логоса, солнечного божества с большой буквы. За этой тройной группой стоят престолы, господства и власти с большой буквы, которых мы не будем касаться. По другую сторону стоит человечество, раздираемое ужасом прошедшей мировой войны, сбитое с толку социальными, религиозными и экономическим гнетом настоящего, чувствительное и отзывчивое к влияниям и энергиям, возвещающим новый век, век Водолея, не способное ничего понять и объяснить, и жаждущее только свободы мысли и приемлемых физических условий, хватающееся за любую возможность получить знания и потому представляющее собой благодатную почву для работы новой группы. Мы убедились, что цель любой внутренней тренировки заключается в том, чтобы развивать эзотерическую восприимчивость, обрести ту внутреннюю чувствительную осведомленность, которая позволяет человеку функционировать не только как Сыну Божьему в физическом воплощении, но и как тому, кто обладает также непрерывностью сознания, дающей возможность быть внутренне пробужденным и в то же время внешне активным. Это осуществляется благодаря развитию способности быть опытным, подготовленным исследователем. Я адресую эти слова всем стремящимся. Именно умение удерживать состояние правильного восприятия способствует достижению состояния отстраненности от формы и вытекающему из этого обретению способности использовать форму по своей воле имея целью продвижения иерархических планов и принесения тем самым пользу человечеству. По достижению способности правильно воспринимать, стремящийся переходит в промежуточную группу опытных связников, соединяющие выше упомянутые группы, группу духовных работников на субъективном плане, с экзотерической группой, интерпретируя и действия друг друга. Помните, что даже члены иерархии прислушиваются к мнению и совету тех бескорыстных учеников, которым можно доверять в том, что они верно распознают и интерпретируют потребности момента. Когда эта стадия достигнута, и человек сознательно соприкасается с планом, тогда можно приступать к настоящей магической работе. Мужчины и женщины, которые начинают жить как души, могут взять на себя магическую работу нового века, могут открыть эпоху таких изменений и перестройки, которые приведут к появлению нового неба и новой земли, о чем красноречиво свидетельствуют все писания мира. Тогда можно будет работать с силами в эфирной материи и создавать на физическом плане такие творения и организации, которые более адекватно воплотят жизнь Бога, большой буквы, в веке Водолея, который сейчас с нами. Именно к этой стадии относится правило 15. Это правило описывает завершение магической работы. Оно одинаково верно для магической работы солнечного логоса, планетарного логоса, воплощающейся души или продвинутого человека, научившегося работать как белый маг по плану великой белой ложи. Это, конечно, относится и к работе тех, кто благодаря интеллектуальному развитию научился работать как маг, но на так называемой черной стороне, поскольку одни и те же правила магической работы пригодны для обеих групп, хотя их мотивирующие импульсы разные. Однако с работой черных магов мы не имеем ничего общего. То, чем они занимаются, имеет могущественный кратковременный эффект, если употребить слово «кратковременный» в смысле циклический, но это могущество в свое время они потеряют и подчинятся требованиям носителей света и жизни, с большой буквы. Стадия тени – это туманный, неопределенный период, который предшествует плотному конкретному проявлению. Речь здесь идет не о тени, как о двойнике души в физическом воплощении. Речь идет об одной из промежуточных стадий творческого процесса. Она технически называется стадией увеличения и уменьшения туманности. И эта стадия предшествует появлению более устойчивой относительно статичной экзотерической формы. При формировании Солнечной системы она представляет собой подготовительный период, и примеры того, как она протекает, можно наблюдать в звездном небе. Это стадия, когда великий маг еще находится в начале процесса исполнения своей работы, он еще не пропел окончательно те мистические слова, те духовные звуки, которые начнут осаждение и приведут к осязаемому появлению формы. В тайной доктрине говорится о трех огнях, известных с древности. Вишну Пурана дает этим огням в точности такие же названия, как Елена Петровна Блаватская, которая позаимствовала эти термины из древнего писания. Электрический огонь с большой буквы, солнечный огонь с большой буквы и огонь трения с большой буквы, когда они соединяются, рождают проявленный макрокосм и микрокосм. Об этом соединении говорится в моем предыдущем трактате, трактате о космическом огне. Данные огни эзотерически представляют собой один огонь, но огонь этот производит при восприятии сознания, которое само проходит через разные эволюционные развития, разные стадии эволюционного развития, впечатление дифференцированной огненной сущности. Эта огненная сущность может восприниматься как сама жизнь с большой буквы или как самосветящийся свет с большой буквы. Или она может восприниматься как активная форма, присущая единой субстанции, которая лежит в основе всех явлений. В этом последнем правиле магии рассматриваемы огни. Это огни самой материи, которые приближаются к тени и, как это символически выражает древний комментарий, восходят из второй тьмы по зову Духа Света и встречают в назначенном месте то, что их впитает и поднимет к огненной точке, откуда вышли эти огни живого света и лучезарной жизни. Правило 15, глава 2. Избавление от великой иллюзии. Фраза из правила 15, которые сплавят огонь и воду, относится к эффекту, происходящему в точке конденсации после произнесения великих слов, вызывающей этот эффект. Данное правило почти невозможно объяснить, и мне не разрешено сообщать вам те слова, которые вызывают этот процесс. Можно дать лишь несколько намеков, которые побудят настоящего, стремящегося думать, и, увы, могут вызвать лишь раздражение у поверхностного интеллектуала, ищущего легких, быстрых методов и формул работы. Теплота и влажность участвуют в образовании всех форм жизни, но великим таинством, по существу последним таинством, которое объясняется адепту, является то, каким образом соединение трех огней способно производить влажность или элемент воды. Эта проблема, это явление составляет основу великой иллюзии с большой буквы, о которой говорится в древних книгах. Это соединение приводит к появлению завесы майи. В действительности нет такого объекта, как вода. Водная сфера, а астральный план – это, если бы только могли осознать, иллюзорный эффект, не имеющий реального существования. Но во времени и пространстве, и для воспринимающего сознания, он более реален, чем то, что он прячет и скрывает. Я не могу выразить словами, это более ясно. Можно только подсказать мыслящему учащемуся, что свет его души, отраженный в его уме, и энергия формы, выраженная в его эфирном теле, в этой сфере временной двойственности является для него двумя его базовыми реальностями. Водная природа его астрального опыта, в которой, видимо, снова иллюзия, обратите внимание, встречается и действует оба эти аспекта божественности. Всего лишь чарующее явление и в оккультном смысле не основано на факте. Любому искреннему стремящемуся известно, что его духовный прогресс измеряется степенью его свободы от этой иллюзии, и вхождение в чистую атмосферу и ясный свет его духовного сознания. Согласно своему сознанию, животное царство работает со второй из этих базовых реальностей. Для животного жизнь эфирного тела и сила, управляющая животной или материальной природой, это основное выражение истины. При этом животное начинает смутно чувствовать мир иллюзии и обладает некоторыми психическими способностями и чувствами, с помощью которых распознает, но пока еще не в состоянии интерпретировать астральный план. Завеса иллюзий начинает опускаться перед глазами животного, только оно этого еще не знает. Человеческое существо веками блуждало в мире иллюзий, поскольку этот мир – его собственное творение. При этом человек, в свою очередь, с точки зрения сознания, соприкасается с обеими реальностями и постепенно учится рассеивать иллюзию благодаря устойчивому росту сияния лучезарного света души. Смею напомнить, что двойственность – это лишь стадия на эволюционной дуге, приводящая, в конце концов, к осознанию единства. Завеса иллюзий напоминает момент перед восходом, когда мир знакомых вещей видится сквозь туман, дымку, застилающую форму мира, и встающее солнце. Тогда наступает то затишье, тот таинственный туманный период, когда реальное скрыто нереальным, все погружается в то странное, искаженное состояние, когда формы видятся не такими, какие они есть в действительности, они теряют свои очертания, цвет и перспективу. Настоящее видение тогда невозможно. Поэтому астральная стадия, гигантский цикл времени, когда правит великая иллюзия, может на основе изложенного символического подхода считаться лишь временной, приходящей. Это не стадия конкретного божественного проявления. Это не стадия чистой, неискаженной осведомленности. Это не стадия совершенной работы. Это такой период, когда по земле ходят полубоги. Это время, когда истина ощущается лишь смутно, когда видение неопределенное и случайное. Это стадия полуосознанного плана, а когда работаешь, обладая частичным знанием, это непременно сопровождается трудностями и ошибками. Это также стадия искажения и непрерывной изменчивости, тогда как в действительности имеем бесконечную игру сил, действующих вслепую и, по-видимому, бесцельно. Что касается человечества, то это время, когда человек окутан мглой и туманом, затерян в миазмах, поднимающихся от поверхности земли, символа базовой природы животного царства. Все эти все же временами, когда брежущий свет духовного сознания пробивается сквозь обволакивающую тьму, эта стадия видится нереальной. Это интервал между господством животного сознания и господством духовного сознания, причем этот интервал астральной иллюзии характерен только для человеческого семейства. Нет астрального плана, кроме как в сознании четвертого царства природы, так как человек погружен в иллюзию в смысле, отличающемся от сознательной осведомленности любого другого царства природы, как до человеческого, так и сверхчеловеческого. Я в отчаянии от того, что я не могу объясниться яснее. Как может тот, кто подвержен иллюзиям чувств, подобно всем человеческим существам, постигнуть состояние сознания тех, кто освободился от иллюзии астрального плана, или осознать, каково состояние осведомленности тех форм жизни, которые еще не развили астральное сознание. Именно двойственная природа ума вызывает эту иллюзию, поскольку ум человека дарует ему ключи к Царству Небесному или же запирает перед ним входную дверь в мир духовных реальностей, конкретизирующий, не опирающийся на духовные принципы ум вызывает все беды человечества. Это чувство самости и обособляющий индивидуализм, присущий такому уму, довели человечество до его нынешнего состояния. И все же даже это часть великого процесса развития. Именно осознание двойственности, субъективно осознанные и одновременно ощущаемые чувства «я – Бог» и «я – форма» ввергли род человеческий в великую иллюзию. Но та же самая иллюзия в конце концов открывает человеку тайный пароль в Царство Божие и способствует его освобождению. Сама майя подводит его к истине и знанию. Именно на плане астрала должна быть преодолена ересь обособленности. Именно на поле Курукшетры индивидуальный стремящийся Арджуна и космический Арджуна усваивает тот урок, что познающее и познаваемое – суть одно. Тайная наука учителя мудрости раскрывает секрет, как рассеивать туманы и пелену, тьму и мрак, порожденные соединением огней на ранних стадиях. Тайна учителя, большой буквы, это откровение того, что астрального плана нет. В результате обнаруживается, что астральный план – это плод воображения, создаваемый неконтролируемым применением творческого воображения и неправильным употреблением магических сил. Работа иерархии заключается преимущественно в том, чтобы покончить с тенями и рассеять влагу. Цель учителей – впустить свет души и показать, что дух и материя – суть две реальности, составляющие одно целое, и что только во времени и пространстве, а также по причине циклического неправильного употребления магических и психических способностей появился астральный план великой иллюзии и стал сейчас настолько реальным, что является в определенном смысле более реальным для человека, чем царство света и царство формы. В одном наиболее интересном смысле это верно, так как поскольку человеческое существо – это душа, и поскольку свет души находится внутри него и постепенно возрастает в сиянии, то сам этот факт порождает иллюзию. Из-за этой иллюзии магическая работа часто продвигается в неверных направлениях, основывается на неверных мотивах и выливается в схему, которая сильнее среднего работника, потому что вся сила мировой иллюзии направлена против любых попыток начинающего в белой магии. Признаком роста стремящегося является стабильное удаление сознания из этого плана и достижение ментальной уравновешенности и ментальной осведомленности, после чего становится возможной творческая работа на ментальном плане. Таков конец магической работы. Это подразумевает открытие того, что астральный план и так называемый астральный свет – это всего лишь кинематограф, созданный самим человеком. А что человек создал, то он может и разрушить. Больше о магической работе я не вправе сообщать в настоящее время. Слова, которые соединяют, могут даваться не при любых обстоятельствах, а только под клятвой сохранения тайны, которая автоматически определяет поведение ученика. Такие клятвы даются не какому-либо человеку, а произносятся стремящимся в своей собственной душе, после того, как душа сообщила ему слова с большой буквы. Он открывает их для себя в результате неустанных усилий и устремленности. Он знает, что эти формулы являются прерогативой всех душ и могут быть узнаны и безопасно использованы только теми, кто осознал «я большое» как единого. Тогда он дает обет никому не открывать эти слова, никому, кто еще не функционирует как душа и блуждает вслепую в долине иллюзий. На основе такого автоматического отклика познающих расы на знания иерархии адептов и набирает свои кадры.